Алексей Корнелюк. Завтра начнется без тебя. Текст читает Дмитрий Поляков. Аннотация. Ты не застрял во времени. Ты застрял в человеке, которым притворяешься. У Ильи обычный четверг. Звонок матери, сообщение от начальника, разговор с женщиной, которую он почти потерял, и старый друг, которому стыдно ответить уже третий год. Он снова говорит «да», когда хочет сказать «нет». Снова пишет «все нормально», хотя внутри давно пахнет пустой больничной палатой. Снова выбирает быть удобным, спокойным, хорошим, кем угодно, только не собой. А потом этот день начинается заново. Та же минута, те же люди, те же ловушки. Илья пытается обмануть время, исправить чужие реакции, прожить четверг идеально, но день не отпускает его ни за ошибки. Он возвращается снова и снова, пока Илья не понимает. Завтра не наступит, пока он продолжает предавать себя в мелочах. Это роман о тревоге, одиночестве и хорошем человеке, который слишком долго притворялся живым. Глава первая. Четверг, который ничего не обещал. В 7:12 утра четверг включился, как старый холодильник. С внутренним щелчком, тихим гулом и ощущением, что ничего хорошего из этого звука уже не получится. Телефон лежал на полу, экраном вверх, и светил Илье прямо в лицо. Не будильником даже, напоминанием, оплатить интернет. В 39 лет человек просыпается не от мечты, не от женской руки на плече, не от предчувствия великого поворота, от того, что невидимая компания где-то в серверной напоминает. «Дружок, если ты сегодня не занесешь 690 рублей, мы отключим тебе связь с миром, хотя, будем честны, связи с миром у тебя и так не сказать, чтобы много». Илья лежал на боку, в той самой позе, в которой засыпают люди, решившие всего на минуту закрыть глаза с телефоном в руке, а потом просыпаются с лицом человека, которого ночь тихо избила подушкой. Шея ныла, во рту стоял вкус вчерашнего чая и чего-то металлического, как будто он всю ночь грыз монету. За окном висел дождь. Не шел даже, а висел. Мокрая серая занавеска, которую забыли снять после плохого спектакля. На подоконнике стояла кружка с трещиной. Он уже месяца три собирался ее выбросить. Каждый раз мыл, ставил обратно и думал, ну, пока живая. Про кружку это звучало почти нежно. Про себя не очень. Он поднял телефон. Экран тут же радостно показал жизнь, которая началась без него еще до того, как он успел сесть на кровати. Денис написал в 6:48. «Илья, привет. Нужно сегодня закрыть презентацию. Там немного поправить. Ты же выручишь?» Мать звонила в 6:59. Два раза. Потом написала. «Ты спишь? Позвони, как проснешься. Ничего страшного». У Марины висело голосовое на 42 секунды. Голосовое было страшнее текста. Текст можно прочитать одним глазом. Пробежать по диагонали, не почувствовать интонацию. Голосовое — это уже человек в комнате, только без тела. И ты не можешь сделать вид, что он не смотрит. От Кирилла ничего нового не было. Последнее сообщение от него стояло внизу переписки, как старый гвоздь в стене. «Ты живой вообще?» 3 года назад. Илья почему-то до сих пор не удалил диалог. Видимо, некоторые вещи нужны человеку не для памяти, а для ежедневного маленького самоизбиения. Он сел, потер лицо ладонями и несколько секунд слушал, как в груди работает сердце. Не быстро, не смертельно, просто заметно. Сердце вообще становилось заметным в те периоды, когда Илья слишком долго жил так, будто его нет. Оно начало стучать громче. Не трагически, не красиво, без всякой литературы, а тупо, как сосед по батарее. «Эй, ты там совсем охренел?» Он потянулся к стакану на тумбочке, но воды там не было. Только на дне прилипла маленькая прозрачная пленка, как кожа от вчерашнего намерения заботиться о себе. В ванной зеркало встретило его лицом, которое он не заказывал, помятое, серое, с тенью под глазами и волосами, похожими на куст, который всю ночь спорил с ветром и проиграл. Илья открыл кран, умылся холодной водой, посмотрел на себя еще раз и по привычке сказал вслух «нормально». Слово упало в раковину, как дохлая муха. Оно давно ничего не значило, нормально у Ильи было универсальной заглушкой. Им можно было закрыть боль, усталость, злость, одиночество, тошноту, страх, желание лечь на пол и не участвовать в этом конкурсе функциональных людей. Нормально было не состоянием, а дверцей шкафа, за который он годами запихивал все, что не помещалось в образ взрослого, адекватного мужчины. На кухне он включил чайник. Чайник зашумел, будто тоже был недоволен своим местом в жизни. На столе лежали вчерашние крошки, квитанции, ключи, одна таблетка магния без упаковки и блокнот, купленный прошлой весной. Первый лист все еще был чистым. Очень дорогой чистый лист. Илья покупал такие вещи в моменты, когда хотел начать жить. Блокноты, ручки, приложения, курсы, удобные лампы, подписки, новые чашки. У него было все для начала, кроме способности начать. Если бы жизнь можно было прожить через подготовку к жизни, Илья был бы почти бессмертным. Он налил чай, открыл сообщение Дениса и долго смотрел на фразу «Ты же выручишь». Денис всегда писал так, будто Илья уже согласился, а сообщение было просто формальностью, вежливым хлопком по плечу перед тем, как надеть на него еще один мешок. Немного поправить у Дениса означало разобрать чужую кашу, заново собрать смысл, сделать вид, что это командная работа, и не умереть от желания выйти в окно. Илья знал это. Тело тоже знало. В животе сразу стало плотнее, как будто туда положили мокрое полотенце. Он набрал «Денис, сегодня не смогу». Посмотрел, фраза стояла на экране. «Голая, наглая, опасная». От нее пахло скандалом, увольнением, обидой, разочарованием, тем ужасным воздухом, который возникает, когда хороший человек вдруг перестает быть удобной мебелью. Илья представил, как Денис читает это, криво усмехается. Потом в общем чате пишет что-нибудь почти невинное. «Коллеги, ну, раз Илья сегодня не может, попробуем сами». Потом все поймут, что Илья подвел. Потом проект уйдет мимо него, потом денег станет меньше. Потом Марина скажет, ты опять все усложняешь. Потом мать, я же говорила, надо держаться за нормальную работу. Потом он останется один, в квартире с треснувшей кружкой, выключенным интернетом и блокнотом, где так и не появилась первая страница. За 8 секунд мозг провел его от одного отказа до социального захоронения с оркестром и мокрыми венками. Он стер фразу и написал «Да, конечно, посмотрю сегодня». Отправил быстро, пока рука не успела стать честнее головы. Почти сразу пришел ответ «Спасибо, дружище! Я знал, что на тебя можно рассчитывать!» Илья ненавидел эту фразу, особенно слово «рассчитывать». В нем было что-то бухгалтерское, как будто его не любили, не ценили, не видели, а просто ставили в нужную ячейку таблицы. Илья — ресурс, доступен, не конфликтует, умеет его возить. Чай остыл быстрее, чем он успел его выпить. Мать позвонила снова, когда он натягивал джинсы. Илья посмотрел на экран и испытал обычную смесь нежности, вины и раздражение. Мать звонила так, будто каждый звонок был маленьким экзаменом на сыновнюю пригодность. Не взять трубку — значит, она начнет волноваться. Взять — значит, волноваться начнет он. «Мам, привет!» «Ты проснулся?» — спросила она таким тоном, будто он не проснулся, а был найден под завалами. «Проснулся. Я тебе звонила». «Видел. Я спал». «В 7 утра уже можно и встать. Ты поздно лег? Мам, все нормально». Он сам услышал, как быстро достал это слово. Как ключ от подъезда, как бумажный стаканчик, как презерватив для разговора, чтобы не заразиться настоящим контактом. «У тебя голос какой-то», — сказала мать. «Ты не заболел? Сейчас все болеют. У Нины сын переболел, 3 недели кашлял. Ты витамины пьешь? Я тебе говорил, надо витамин D и давление померяй. У твоего отца тоже сначала все было нормально, а потом... Мам». «Что, мам? Я просто говорю. Ты все время раздражаешься, когда я забочусь». Илья закрыл глаза. Внутри поднялась злая, маленькая волна. Не на мать даже. На то, что он опять стоял в ванной с одной штаниной до конца не натянутой и оправдывался за собственный голос. «Я не раздражаюсь. Все нормально». «Вот опять. Если нормально, чего таким тоном?» Он хотел сказать, потому что ты за 30 секунд превратила мое утро в медицинскую комиссию. Хотел сказать, мне не нужен витамин D. Мне нужно, чтобы кто-нибудь однажды спросил, как я, и выдержал ответ дольше 2 секунд. Хотел сказать, я устал быть твоим проектом по предотвращению катастрофы. Но он посмотрел на свое отражение в зеркале, на незастегнутые джинсы, на зубную пасту у раковины и сказал, «Я потом наберу, ладно? Опаздываю». «Конечно, конечно. Потом так потом. Я же не мешаю. Просто мать позвонила». Вот это «просто мать» было не фразой, а маленькой гранатой. Без осколков, но с дымом. Илья пообещал позвонить вечером, хотя знал, что вечером ему не захочется. Мать сказала «не забудь поесть». Он сказал «ага». Она сказала «и не нервничай». Он чуть не рассмеялся. Это было примерно как сказать утопающему «и не мокни». На улице дождь стал мельче и противнее. Не капля, а влажная пыль. Город выглядел так, будто его всю ночь стирали в машинке на неправильном режиме. А люди шли к метро с одинаковыми лицами, каждый нес в себе маленький частный конец света. Но сверху была куртка, шарф и способность прикладывать карту к турникету. Илья купил кофе в киоске, хотя дома пил чай. Кофе был плохой, кислый, в бумажном стакане с нарисованной улыбкой. Улыбка на стакане бесила. Сейчас даже картон умел изображать настроение лучше него. У метро мальчик лет 6 стоял под козырьком и рисовал пальцем на запотевшем стекле витрины странного зверя. Зверь был похож на собаку, птицу и налоговую декларацию одновременно. Рядом женщина, вероятно, мать, говорила кому-то в телефон. «Не, он опять ерундой занимается. Сейчас в сад опоздаем». Мальчик быстро стер зверя рукавом, так быстро, будто его поймали за чем-то неприличным. Илья почему-то остановился. У него внутри что-то дернулось, маленькое и старое. Не воспоминание даже, а мышца. Он смотрел на чистое мутное стекло, где только что был уродливый, прекрасный зверь. И хотел сказать мальчику: «Не стирай, пусть живет. Мало ли кто из нас ерунда». Но женщина уже потянула ребенка за руку. Мальчик пошел, не сопротивляясь, и только обернулся на витрину, так будто оставил там кого-то маленького. Илья постоял еще секунду, почувствовал себя идиотом и пошел в метро. День дальше катился по привычной колее, как тележка в супермаркете с кривым колесом. На работу распахнулась перед ним кучей писем, чужих правок, вежливых просьб и невежливых сроков. Денис влетел в чат ближе к полудню. «Илюх, там все несложно. Я тебе накидал комментарии». Комментариев было 37. Некоторые противоречили друг другу. Один звучал так. «Сделать более человечно, но без эмоций». Илья перечитал его 3 раза и решил, что это, возможно, девиз всей его жизни. Марина позвонила в обед. Он смотрел на экран, пока телефон вибрировал на столе, как пойманное насекомое. Ответить не успел или не захотел. Между этими 2 вещами у него давно была прекрасная, удобная, грязная, серая зона. Потом пришло сообщение. «Илья, нам правда надо поговорить. Не исчезай хотя бы сегодня». Он сразу начал печатать. «Я не исчезаю». Стер, потому что исчезал. Потом «завал на работе. Вечером напишу». Стер, потому что это была правда, использованная как ложь. Потом написал «давай вечером». Отправил. Через минуту она ответила. «Ты каждый раз так пишешь». Илья положил телефон экраном вниз, будто это могло остановить реальность. Кирилла он увидел случайно. На самом деле не Кирилла, а человека в похожей куртке у перехода. Сердце неприятно прыгнуло вниз. Мужчина обернулся. Не он. Илья выдохнул с облегчением и сразу почувствовал годливость к этому облегчению. Старый друг стал для него чем-то вроде налоговой проверки. Вроде ничего преступного, но лучше бы не сегодня. Когда-то они могли сидеть на кухне до 4 утра и обсуждать, почему все вокруг живут неправильно, а они вот-вот начнут. Кирилл смеялся громко, некрасиво, откидывая голову, и всегда покупал самые дешевые мандарины, потому что дорогие и слишком уверены в себе. Потом жизнь стала взрослой. Илья отвечал реже, потом совсем редко. Потом написал длинный мысленный ответ, такой хороший, что реальный уже не имел шансов. Стыд у него был аккуратным, хозяйственным. Если что-то испортил, он не пытался чинить, а накрывал сверху новой тряпкой. К вечеру презентация Дениса пожрала все, что оставалось от дня. Илья сидел перед экраном, менял местами слова, двигал блоки, правил чужую уверенность, подгонял смысл под красивую картинку. В 9:40 Денис написал: «Ты гений, я бы без тебя утонул». Илья посмотрел на эту фразу и не почувствовал ничего, кроме усталости и обиды. Утонул бы. Ну и утонул бы, Денис. Хоть кто-нибудь, кроме меня, мог бы сегодня попробовать воду. Он не написал этого. Он поставил улыбающийся значок. Не просто хороший человек, а хороший человек с сервисным обслуживанием. Марина ждала его в маленьком кафе у дома. Он все-таки дошел, хотя хотел отменить. Она сидела у окна, в сером свитере, волосы собраны, лицо спокойное, опасно спокойное. У женщин бывает такой вид, когда они уже накричались внутри и теперь просто ждут, как мужчина сам принесет себя к месту казни. На столе перед ней стоял чай. Вторую чашку она не заказала. «Привет», — сказал Илья. «Привет». Он сел. Официант подошел слишком быстро, как свидетель. Илья заказал черный чай, хотя хотел кофе, потому что Марина когда-то сказала, что вечером ему лучше не пить кофе, он потом плохо спит. Это было 3 года назад. Она уже давно не следила за его сном, а он все еще исполнял старую заботу, как дурацкий ритуал вымершей религии. «Я устал, Илья», — сказала она. Он кивнул. Это было безопасное движение. Кивать можно почти на все. «Я понимаю». «Нет», — Марина посмотрела на него. «Ты не понимаешь. Ты очень хорошо изображаешь понимание. У тебя лицо становится такое приличное, будто ты на родительском собрании собственной жизни». Он усмехнулся, но плохо. Усмешка отвалилась на полпути. «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Вот в этом и проблема. Ты все время пытаешься угадать, что надо сказать. А я уже не хочу жить с человеком, который угадывает правильные реплики. Я не экзаменатор, Илья». Он почувствовал, как внутри включается знакомая защита. Обидеться, устать, стать благородным, сказать «я тебя услышал», отпустить ее красиво, а потом 3 месяца ненавидеть за то, что она не оценила его великодушие. Все это было уже готово, лежало на внутренней полке, выглаженное, как белая рубашка для похорон. «Я просто не хочу ругаться», — сказал он. «А я не хочу ругаться с пустым местом». Фраза попала точно. Негромко, без крови, но туда, где у него давно была дыра, прикрытая словом «нормально». Он посмотрел в окно. На улице отражались фары, мокрый асфальт, люди с пакетами, жизнь, которая спокойно шла мимо их столика, и не собиралась делать паузу ради его внутренней драматургии. «Я стараюсь», — сказал он тихо. Марина закрыла глаза, не от боли даже, от усталости слышать эту фразу. «Ты стараешься быть хорошим. Это не то же самое, что быть рядом». Он хотел возразить, хотел перечислить, как встречал ее ночью, как молчал, когда она была резкой, как уступал, как помогал, как не давил, как терпел. В голове даже открылся список, длинный, подробный, с датами и невидимыми чеками. И от этого стало противно, потому что список действительно был. Он носил его в себе как бухгалтерию любви. Но тут я промолчал, +1, тут поддержал, +2. Тут не сказал, что мне больно, +10, премия за выдержку. И где, спрашивается, оплата? Где нежность, где благодарность, где гарантия, что меня не бросят? Он ничего этого не сказал. Вместо этого произнес: «Я не знаю, как по-другому». Марина посмотрела на него уже мягче. И это было хуже. Злость хотя бы держит человека на расстоянии. Мягкость подпускает к правде. «Я тоже не знаю», — сказала она. «Но я не могу больше быть местом, где ты прячешься от себя». Они молчали, принесли чай. Илья держал чашку 2 руками, как маленький костер. Ему хотелось, чтобы она сказала: «Ладно, давай попробуем, я вижу, тебе тяжело». Хотелось, чтобы кто-нибудь наконец наградил его за то, что он так долго не шумел. Но Марина допила свой чай, надела пальто и сказала: «Я поеду. Не пиши мне сегодня красивое сообщение, пожалуйста. Если захочешь что-то сказать, скажи потом. Некрасиво, честно. Она ушла очень спокойно. Не хлопнула дверью, не обернулась. Не дала ему драматический кадр, в котором можно было бы почувствовать себя героем печального фильма. Просто ушла под дождь, раскрыла зонт и растворилась среди людей, у которых были свои четверги, свои трещины, свои неоплаченные счета за нежность. Дома Илья сел за стол и открыл ноутбук. На экране все еще была презентация Дениса. Красивый слайд с фразой «Будущее начинается сегодня». Илья рассмеялся, смех вышел короткий и мерзкий. Будущее, конечно, начиналось сегодня, только не у него. У него сегодня начиналось вчера, позавчера, и все предыдущие дни, в которых он просыпался, отвечал, соглашался, сглатывал, улыбался, переносил себя на потом. Он открыл переписку с Кириллом. Палец завис над полем ввода. «Привет. Давно не общались». «Ужасно. Как объявление о продаже шкафа. Кир, я знаю, что пропал». «Уже лучше, но дальше начиналась трясина объяснений». Он набрал «Ты живой вообще?» Ту же фразу, которую Кирилл когда-то написал ему. Посмотрел и стер. Это было бы слишком красиво. Марина же просила «Некрасиво». Он отложил телефон. «Потом», — решил он. «Не сегодня. Сегодня уже и так перебор». Перед сном он все-таки допил холодный чай из треснувшей кружки. Интернет оплатил. Матери не перезвонил. Денису отправил финальную версию. Марине не написал. Кириллу не написал. Себе тоже. Он лег в кровать в 0:43. В груди было пусто и шумно, как на вокзале после последней электрички. Он закрыл глаза и вдруг подумал, что день прошел без единого большого преступления. Он никого не ударил, не предал открыто, не украл, не разрушил дом, не бросил ребенка на морозе. Он просто снова прожил день так, будто его самого можно не звать. Так незаметно человек исчезает, наверное. Ни в один плохой вечер, ни в катастрофе, ни под сирену скорой, а в маленьких, вежливых уступках. В словах «да, конечно», в сообщениях «вечером отвечу», в «все нормально», в привычке быть хорошим там, где надо было быть живым. С этой мыслью он провалился в сон. В 7:12 утра телефон снова лежал на полу экраном вверх и светил ему прямо в лицо «оплатить интернет». Илья открыл глаза. За окном висел тот же дождь. На подоконнике стояла та же кружка с трещиной. В комнате пахло тем же вчерашним чаем и мокрой пылью. Телефон дрогнул в руке. Денис написал в 6:48. «Илья, привет. Нужно сегодня закрыть презентацию. Там немного поправить, ты же выручишь». Мать звонила в 6:59. Марина прислала голосовое на 42 секунды. Илья сел в кровати очень медленно. Так садятся люди, которые еще не решили, умер ли они, или просто, наконец, заметили, как выглядит их жизнь. На экране был четверг. Снова четверг.